Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш разговор о недельных главах Торы. Сегодня последняя глава Торы, которая называется «Везот Абраха», и это благословение. Глава, которая завершается и книга Дворим, и вся книга Торы. И в праздник Симха Тора в диаспоре, в земле Израиля, это один день, праздник Шмини Ацерет и Симха Тора один день, в диаспоре это два дня. Мы завершаем чтение этой недельной главы и сразу же начинаем первую недельную главу Торы, которая будет называться Берешит. Этим, кстати, Тора отличается от любой революции, потому что в любой революции, как говорится, есть у революции начало, нет у революции конца. Так вот, у Торы нет ни начала, ни конца. Она никогда не заканчивается, никогда не начинается, она всегда продолжается. Так вот, по поводу нашей недельной главы, Моше Рабейну в последние минуты своей жизни дает благословение всем коленам Израиля. Это совершенно необыкновенные благословения, о каждом из которых можно много рассказывать. Мы же остановимся в нашем разговоре буквально на одно благословение, на том благословении, которое Моше Рабейну дает колену Гада. Но перед тем, как мы рассмотрим это благословение, хочется сказать, что есть в нашей недельной главе что-то очень таинственное. Ну, в любой недельной главе Торы, вообще в Торе, в каждой слове есть что-то таинственное. Как говорят наши мудрецы, Тора содержит 70 уровней, и в каждом из этих 70 уровней есть еще 70 уровней, и так дальше, и так до бесконечности. Но что-то таинственное есть в нашей недельной главе. Вы понимаете, любая недельная глава, которую мы читаем на протяжении года, она всегда читается в шаббат. А вот последняя глава Торы «Везот Абраха» в шаббат никогда не читается. Ее читают, как мы сказали, в праздник Шмини Ацерет Симха Тора или в диаспоре в Симха Тора. Поэтому так всегда выходит, что шаббат, который предшествует нашей недельной главе Торы «Везот Абраха», это всегда шаббат праздника Суккот, а в шаббат праздника Суккот читается тот отрывок из Торы, который обычно читается по праздникам. Поэтому, казалось бы, и у недельной нашей главы есть место, она часть Торы, последняя глава Торы, а с другой стороны, как бы в неделе, в том распорядке, который у нас есть на протяжении года, она как бы выбивается из общего ряда. И в этом есть какая-то таинственность нашей недельной главы. Так вот, не только в этом есть таинственность нашей недельной главы, так как в нашей недельной главе написано еще про одно место, которое, с одной стороны, казалось бы, имеет место, его можно видеть, его можно, то, что называется, наблюдать, но, с другой стороны, как бы подойти к нему невозможно. О чем идет речь? Ну, вот об этом как раз мы сейчас и поговорим. Итак, как я сказал, Моше Рабейну в последние минуты своей жизни дает благословение всем коленам Израиля. И вот то благословение, которое он дает колену Гада. Написано: «О Гаде сказал, и высмотрел он начало себе, ибо там участок законодателем назначены». Ну, вообще, совершенно непонятные какие-то слова. «И высмотрел он начало себе». Вот уже в слове «начало» есть огромное-огромное количество вопросов, потому что слово «начало» здесь обозначено таким ивритским словом, которое называется «решит». «Решит», и все, наверное, это то слово знают, даже те люди, которые не совсем иврит знают, потому что, в принципе, с этого слова «Тора» и начинается «берешит», «в начале». Всевышний сотворил небесное и земное. Так вот, вот слово «решит» – это очень сильное слово. И давайте обратим внимание на него, потому что это уже загадка, почему тут используется такое очень сильное, необыкновенное слово. «И высмотрел он, решит начало себе». Кто высмотрел? Гад. «Ибо там участок законодателем назначенный». То есть в его либо уделе, либо в его участке какое-то место, которое назначено законодателем. Вообще ничего не понятно. ничего не понятно. То есть, с одной стороны, как будто все слова понятны, все слова русские или все слова ивритские, но с другой стороны, совершенно ничего не понятно. Ну, давайте разбираться в этом таинственном благословении, которое Моше дает Гаду. И для помощи мы используем трактат Сота, который поможет нам для того, чтобы мы как-то смогли открыть хотя бы одну из граней истины, которая есть в этом необыкновенном благословении. Итак, трактат Сота говорит очень интересную вещь. Что такое законодатель? Ведь тут написано, что участок законодателем назначенный. Она говорит, законодатель – это Моше Рабейну. То есть участок законодателем назначенный, имеется в виду, что это будет тот участок, где будет Моше. Что значит, где будет Моше? Это будет та территория, где будет похоронен Моше Рабейну, где будет похоронен Моисей. И тут нужно, как бы то, что называется, немножко отмотать пленку назад. Мы все прекрасно помним, что та земля, на которой живет колено Гада, и, кстати, не только колено Гада, колено еще и Рувена, и половина колена Минаша, это бывшая земля эмореев Сихона и Ога, земля, которая называется Муав. И мы помним прекрасно всю эту историю, которая написана в главе Матот, в книге Бамидбар, когда написано о том, что колено Рувена, колено Гада и там еще полколен Менаше подошли к Моше Рабейну и говорят о том, что вот у нас очень много скота, и мы бы хотели остаться на этой территории, которая находится за рекой Иордан, это территория современной Иордании. И написано, что Моше Рабейну очень-очень как-то сначала в штыки воспринял это вот предложение, а потом сказал, что хорошо. И все в этой просьбе странно. Там есть очень много вопросов, почему они это просят, почему Моше Рабейну сначала отказал, потом почему Моше Рабейну разрешил 2,5 коленам остаться за Иорданом. Мы же посмотрим только на одно из объяснений, которое рассматривается в книге Бамидбар в недельной главе Матот. Там есть очень странная вещь, потому что написано, что когда описывается колено Рувена и Гада, написано, что много скота было у сынов Рувена и у сынов Гада. А с другой стороны написано, что когда эти два колена подошли к Моше Рабейну, написано, пришли сын Гада и пришли сыны Рувена. То есть совершенно другой порядок. То есть когда описывается скот, написано, что много скота было у колена Рувена и у колена Гада, но когда же они пришли к Моше Рабейну, написано, что сначала пришли сыны Гада, а потом сыны Рувена. Совершенно другой порядок. Почему это так? Рамбан Моше бен Нахман дает объяснение. Он говорит, что объяснение тут на самом деле очень простое. Там, где написано, что много скота было у сынов Рувена и у сынов Гада, Рувен написан на первом месте. Почему? Потому что Рувен был первенец. Раз Рувен был первенец, он и упомянут тут первым. А вот там, где написано, что и пришли сыны Гады и сыны Рувена, Гад написан первый. Почему? Потому что инициатива прийти к Моше Рабейну была именно у колена Гада. И почему у колена Гада была эта инициатива? Да, был скот, да, безусловно, нужны были пастбища, и все наши комментаторы также рассматривают эту точку зрения, но была еще одна точка зрения. Какая точка зрения? Колено Гада, они знали о том, что именно на этой территории, на территории Зайордания, будет похоронен Моше Рабейну. И они хотели сделать абсолютно все, что было в их силах, чтобы могила Моше Рабейну находилась именно на их территории. Так вот, когда Моше Рабейну опять же дает благословение Гаду, он пишет, о Гаде сказано, высмотрел он начало, то есть решит себе, ибо там участок законодателем назначен. Кто такой участок законодателем назначен, мы уже поняли. Имеется в виду, что там будет могила Моше Рабейну. А почему написано, когда речь идет о могиле, написано слово «решит»? А слово «решит», как я сказал, слово очень сильное, потому что с одной стороны оно переводится «начало», а с другой стороны написано, почему Тора, в принципе, начинается словами «берешит», «в начале». Потому что словом «решит» обозначается Тора, и словом «решит» обозначается народ Израиля. И тогда слово «берешит» вначале сотворил Бог небо и землю. Можно прочесть совершенно по-другому. Ради Торы и ради народа Израиля, который будет соблюдать Тору в этом мире, Всевышний сотворил всю ту вселенную, которая окружает нас, только ради этого. Потому что если в этом мире, в виртуальном мире, который нам кажется таким очень-очень реальным, нету Торы, и нету, а раз нет Торы, значит нет свободы выбора, то зачем тогда весь этот мир нужен? Всевышний сотворил этот мир ради человека, и в первую очередь ради народа Израиля, который изучает Тору, и ради Торы, ради этого был сотворен мир. Поэтому слово «решит» – это слово очень сильное. Оно всегда обозначает такие, ну, самые возвышенные понятия – народ Израиля и Тора. И еще одно значение слова «решит» – это могила Моисея. Очень интересная вещь. Могила Моисея, она сравнивается и с народом Израиля, и с Торой. И тут так и написано. «И высмотрел он решит», то есть начало себе, ибо там участок законодателем назначенным. Почему могила Моше Рабейну называется словом «решит»? Тут есть очень интересное такое объяснение. Дело в том, что написано, что могила Моше Рабейну, она была сотворена в такое время, которое называется «Бене Шамашот». Бен Шамашот – это сумерки. Но, опять же, мы сейчас входим в какие-то очень-очень, я бы сказал, вот такие каббалистические понятия, в которые я, во-первых, их не знаю, и не хотелось бы входить их за те 35 минут, которые отведены для нашего такого небольшого урока. Но все-таки скажем 2-3 слова. Написано, что Всевышний творил весь мир на протяжении 6 дней, а в 7-й день Всевышний отдыхал. Это суббота Всевышнего, 7-й день недели. Так вот, интересная вещь. Если вы когда-то были на море и когда-то видели заход солнца, вы, безусловно, видели эту необыкновенную картину. Вот море, солнце, и солнце начинает заходить за горизонтом. Необыкновенная красота. Небо окрашивается в разные цвета, и, в общем, красота совершенно необыкновенная. И вот вы смотрите, как солнце за горизонтом опускается все ниже, 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 и совершенно скрывается за горизонтом. Так вот, в тот момент, когда солнце скрылось за горизонтом, если вы посмотрите вокруг себя, вы увидите о том, что еще светло. То есть я не скажу, что светло, как днем, но светло. Это еще не ночь. А ночь, она наступит где-то минут через 35-40. Так вот, вот это вот время, когда, с одной стороны, солнца уже нету, но звезды еще не появились, еще есть какой-то свет, это время, которое называется на русском языке «сумерки», на иврите называется «бен шамашот», то есть совершенно непонятное время. Время, которое непонятно, к чему оно относится. Либо оно относится еще к прошлому дню, либо это концовка прошлого дня, либо оно относится уже к наступающему дню, который наступит у нас, как мы знаем, с вечера, с появлением трех звезд. Ну, это понятный, очень интересный вопрос, особенно очень интересный вопрос у ребенка, который рождается в Бен Шамашот вечером в пятницу. И вот он родился буквально, там, не знаю, там за 3-4 минуты после захода солнца, и возникает вопрос, совершенно непонятно, когда ему делать обрезание, потому что если вот это вот время, которое мы называем Бен Шамашот сумерки, еще является частью пятницы, то это одна история. Но если Бен Шамашот уже является частью субботы, это совершенно другая история. Мы не будем влазить в этот интересный вопрос, но вопрос такой очень необыкновенный. Поэтому Бен Шамашот – это такое странное время. Время, которая, с одной стороны, является и частью чего-то будничного, а с другой стороны, оно уже как бы является частью чего-то святого. Поэтому Бен Шамашот – это некая грань, это некая граница между материальной реальностью нашего мира и миром духовным, и, с одной стороны, еще элементы какие-то материальности есть, а с другой стороны, как будто их уже и нету, потому что время, о котором идет речь, оно непонятно, к чему оно относится, либо к шестому дню недели, либо к седьмому дню недели. И не случайно написано, что могила Моше Рабейну, Моше Рабейну была сотворена именно в это время. Почему? Потому что в самом конце нашей недельной главы написано: «И был похоронен Моше в долине, в стране Маав, напротив Бейт-Пеора, и никто не знает места его погребения до сего дня». Никто не знает места его погребения до сегодня. Интересно, в Талмуде написано, что сам Моше не знал места своего погребения, где он будет похоронен. Ну, тут как бы надо понять, о чем идет речь. То есть в самом Талмуде, опять же, в том же самом трактате Сота, который мы сейчас цитируем, есть две точки зрения. Одна точка зрения, которая говорит, что действительно вообще никто не знает, где находится могила Моше Рабейну, и написано, что даже сам Моше Рабейну не знал, где он будет похоронен. Вторая точка зрения говорит о том, что на самом деле, где могила Моше Рабейну известна. Второй вопрос о том, что известно-то она известна, но подойти к ней невозможно. Как это можно объяснить? И вот трактат Сота приводит совершенно потрясающую такую историю про одну из первых исследовательских экспедиций, не еврейских, но исследовательских экспедиций. Она была не в Антарктику, не в Антарктиду. Как раз эта экспедиция была для того, чтобы обнаружить могилу Моше Рабейну. И вот экспедиция в составе там представителей разных университетов вышла на поиски недалеко от горы Нево, где в районе которой плюс-минус похоронен Моше Рабейну. Тут так и написано: в земле Муав, напротив Бейт-Пеора. Ну, в общем, как бы все географические названия плюс-минус тут указаны, где он похоронен. И вот, находясь в долине, они видят на горе могилу Моше Рабейну. Причем не просто видят, а еще увидели, можно сказать, засняли на фотокамеру, и в бинокль видно. Везде это все, в общем, как бы видно. Вот могила Моше Рабейну. Что и требовалось доказать. Ну, экспедиция потирает руки, говорит, вот теперь сенсация. О них, значит, будет писать многие средства массовой информации, там фильмы будут снимать и так дальше. Поднимается на гору для того, чтобы исследовать эту могилу, как положено исследователям. И вот поднимается на гору, видит, а могилы никакой нету. Они смотрят по сторонам, ведь могила-то была зафиксирована. И вдруг они видят, что на самом деле могила находится в долине, откуда они вышли. Они говорят, как такое может быть, наваждение какое-то? Ведь мы же сами видели о том, что могила Моше Рабейну находится как бы на горе. Спустились вниз, смотрят внизу, опять могилы Моше Рабейну нету, она наверху. Они говорят, странные какие-то вещи. Но так как исследователи были программистами, в лучшем значении этого слова, они решили подействовать, ну как бы действовать методом программистов, ну как бы логическим методом. Каким логическим методом? Мне сказали, слушайте, давайте сделаем так, давайте наша экспедиция разделится на две части. Одна часть, она пойдет на гору, а вторая часть, она тут будет исследовать в долине. И мы определим, где же находится могила Моше Рабейну. И вот когда они разделились, вот эти две части, получилось то же самое, что было до этого. Та часть, которая пошла на гору, начала кричать, вон она у вас в долине, вот около этого дерева, в трех шагах от него, неужели вы ее не видите? А те, которые были в долине, смотрели на гору и говорили, во, что же вы нам кричите, вот она у вас рядом на горе. То есть что получается? Получается очень интересная вещь. Получается, что с одной стороны могила Моше Рабейну, она как будто и есть, а с другой стороны, ее как будто бы и нету, то есть как бы она есть где-то в материальном мире, но в пространственном мире она и не существует. Я вам скажу, что речь идет не только о Моше Рабейну, речь идет еще о других вещах. Их можно много приводить. Но, к примеру, опять же, давайте возьмем Кодеш ха-Кодешим, святая святых Иерусалимского храма. Во время существования первого храма там находился Арон ха-Кодеш, там находился Ковчег Завета, и все прекрасно знают, что на Ковчеге Завета была крышка, а на этих крышках были изображены и были сделаны изображения двух крувим. Не спрашивайте меня, кто такие два крувима, в общем, изображения, они были с крыльями, то есть у них такие, в общем, крылья были в разные стороны. Так вот, интересная вещь. Ну вот представьте себе, у них там как бы крылья в разные стороны. Написано, что вообще Кодеш ха-Кодешим представлял собой квадрат, то есть 20 на 20 амот. 20 на 20 амот, ну приблизительно, давайте смотреть, 20 на 20 амот, как 10 на 10 метров. Так вот написано, что были крувим, и представьте себе такого крувима с крыльями, с двумя крыльями. Так написано, что от конца одного крыла Крувима до стенки святая святых храма. И было 10 амот. И от конца другого крыла Крувима до стенки, другой стенки Кодыша Кадышим, святая святых, было тоже 10 амот. Что получается? Получается, что как бы Крувимы как бы с одной стороны есть, а с другой стороны их нету, потому что ну как бы тут 10 амот и тут 10 амот, получается 20 амот. То есть тут 5 метров, 5, там 5 метров. Получается, эти самые 10 метров, но Крувимы где-то находятся в пространстве, они это тоже имеют какой-то размер. И вот этот вопрос, он очень интересный. Оказывается, что Кодыш Кадашим, с одной стороны, в Кодыш Кадашим находится Ковчег Завета, и с одной стороны, этот Ковчег Завета – вещь совершенно материальная, потому что он там действительно находился, и действительно находился во времена первого храма, и когда первый храм должен был быть разрушен, его спрятали в недр храмовой горы. Но с другой стороны, в Кодыш Кадашим пространственные представления были какие-то совершенно другие. То есть, с одной стороны, он там находится, а с другой стороны, его там нету. Если мы скажем, что это, может, был не Ковчег Завета, а голограмма его, нет, это был Ковчег Завета. То есть, с одной стороны, он есть, с другой стороны, его нету. Ну, такие вещи еще можно приводить. Опять же, это может быть не тема нашей сегодняшней беседы. Тот же самый Рамбан, которого мы начали упоминать, Рав Моше бен Нахман, который там идет спор насчет ковчега. Опять же, ковчег, только другой же ковчег. Русское слово-то одинаковое, на иврите разные слова. Ковчег, в котором спасается Ноах и вся его семья, и в котором он берет всех там животных и так дальше, каждый тварь, как говорится, по паре. И вот начинают идти различные обсуждения. Этих обсуждений идет очень много, какая должна быть длина этого ковчега, чтобы содержать там этот огромный зоопарк. И с одной стороны, как бы и эта длина, и ширина, и высота дается, и ковчег выглядит видом пирамиды, и много идет спекуляций по этому поводу. Ну, в общем, когда будем говорить про Ноха и про потоп, может быть, это тоже упомянем. Так вот, там есть очень один интересный комментарий Рамбана, который приходит и говорит: слушайте, о чем вообще идет речь? Вообще, о чем идет вообще речь? Когда вы говорите о ковчеге, и какая у него была длина, ширина, высота и так дальше. То есть, с одной стороны, Рамбан говорит, действительно, с точки зрения физики у него была и высота, и ширина, и длина, это все было. Но с другой стороны, внутри ковчега, говорит Рамбан, понятия пространственные совершенно не работали. Он был совершенно другой. Это было совершенно другое измерение. И то, что происходило вне этого ковчега, то, что у нас называется таким словом, как мабуль, то, что на русский язык переводится как потоп, это, в общем, не совсем был просто тот потоп, который в некоторых деревнях России происходит, и когда затапливают там целые населенные пункты. Это было тоже нечто такое другое. Так вот, вот это вот слово решит начало, могила Моше Рабейну. То есть, с одной стороны, она сотворена была в Бена Шамашот, то есть, она сотворена была в сумерки. Поэтому, с одной стороны, как бы она еще относится к пятнице, то есть, к миру материальному, а с другой стороны, она уже относится к субботе. А суббота – это уже как бы совершенно другое измерение. Поэтому, с одной стороны, она есть, а с другой стороны, ее как бы и нету. И наши комментаторы, они продолжают рассматривать эту вещь. Они говорят, ведь не случайно и могила Моше Рабейну не имеет. То есть, с одной стороны, имеет какое-то материальное воплощение, но с другой стороны, она не подчинена законам пространства. И точно такая же вещь, она связана с Кодыш Кадашим. Она действует в святая святых, там, где находится Ковчег Завета, точно так же, как бы, с одной стороны, он есть, с другой стороны, пространство он как такого не имеет. И наши мудрецы говорят, что это не случайно. Это не случайно. Потому что Ковчег Завета, он был Ковчегом Завета, выполненный из там камня, на который были там скрижали Завет написано. Сам ковчег был сделан из дерева, покрытый, в общем, золотом и так дальше. То есть он был сделан из каких-то неживых материалов. и стал этим воплощением присутствия Всевышнего на земле. Так вот, сам Моше Рабейну стал живым ковчегом Завета Всевышнего. Необычная вещь. Сам человек, благодаря своей жизни, стал обладать святостью, если так можно сказать, ковчега Завета. Поэтому точно так же, как ковчег Завета в святая святых Иерусалимского храма имеет место, но с другой стороны, как бы он растворен совершенно в пространстве, потому что он не подчинен пространству, точно так же и могила Моше Рабейну. С одной стороны, она имеет как бы место, с другой стороны, она относится к совершенно к другим пространственным понятиям, о которых мы привыкли. Ну и, безусловно, огромное количество разных вопросов, которые идут. А почему могила Моше Рабейну, она неизвестна? Почему до нее невозможно дойти? Почему около нее невозможно помолиться? Потому что если мы посмотрим, ведь у нас есть такая традиция, у нас есть могилы праведников, у нас есть могила Рашби, Раби Шимон бар Йохая на горе Мирон, куда приходит огромное-огромное количество паломников. Ну, не знаю, ну, есть Хеврон, где похоронены наши працы. То есть, ну, есть огромное количество разных мест, где похоронены величайшие люди. Почему же нельзя прийти на место, где похоронен Моше Рабейну, почитать Таилим, почитать псалмы, помолиться там? В чем причина этого? Ну и наши комментаторы, они дают как бы несколько объяснений. Ну, допустим, Мидраш Илкут Шимони, как и некоторые другие комментаторы, они говорят, что тут совершенно все понятно, потому что если бы была могила Моше Рабейну, если бы она была безвестна, то туда бы ходили много разных людей, потом бы со временем люди уже перестали бы молиться Моше Рабейну и стали бы молиться, перестали молиться Всевышнему и начали бы молиться самому Моше Рабейну. То есть могила святого Моше Рабейну, самого величайшего из пророков, стала бы местом идолопоклонничества. Вы думаете, что это как бы смешно? Это не смешно. Мы читали с вами в Торе известную эту историю о том, что когда на народ Израиля начали там нападать змеи, и Моше Рабейну сделал посох, на конце которого была изображена змея, и они смотрели на этот посох, и люди, которые смотрели на этот посох, они, в общем, как бы выздоравливали. Это было такое противоядие от укуса змеи. Так я вам хочу сказать, что этот посох долгое время находился в Иерусалимском храме. Долгое время находился там. А потом в один, может быть, не очень хороший день его решили в Иерусалимском храме уничтожить. Кого? Посох Моше. Посох Моше, который был у самого Моше Рабейну, у самого Моисея в пустыне. Это же такая величайшая реликвия. А почему его захотели уничтожить или спрятать? По одной простой причине, потому что многие паломники, которые приходили в Иерусалимский храм, они уже там не столько Всевышнему молились, не, конечно, Всевышнему тоже молились, а сколько этому посоху, особенно если у человека там зуб болел, там, не знаю, там нога болела, смотрели, говорили, может, как-то я вылечусь, ведь такая вот панацея всех болезней. Поэтому что мы видим? Мы видим, что и какие-то вещи, связанные с огромной святостью, они, в общем, могут превратиться в идолопоклонство. Поэтому и написано, что, говорит Илкут Шмони, что и могила Моисея, она поэтому была спрятана. Есть еще одна точка зрения, которая говорит, что если мы сравним могилу Моше Рабейну с Ковчегом Завета, а Ковчег Завета, как вы знаете, вещь такая непростая, очень непростая. И о ней можно много разных вещей говорить. И известна есть очень история, когда Ковчег Завета передвигали из Бейт-Шемеша, где он находился, потом в Кириат-Иарим его передвигали, потом в Иерусалим его должны были передвинуть, и в конце концов передвинули. Так вот, во время одной из первых вот этих вот передвижений ковчега, его очень праведные люди, как бы, с одной стороны, несли, хотя Ковчег Завета его и не несли, то есть он, если так можно сказать, был на воздушной подушке. То есть он был, с одной стороны, казалось, что его как бы несут, а с другой стороны, он летел, если так можно сказать, сам. Я, опять же, не спрашиваю меня, почему, как, где, что, но, в общем, как бы мы сейчас входим в понятие уже не физики, а, в общем, каких-то метафизики. А я бы не хотел входить в эти вот вещи. Так написано, что когда его, в общем, как бы во время одного из этих переходов людям некоторым показалось о том, что он как-то пошатнулся, что, может быть, он упадет, и они его решили как-то немножко так подстраховать, то те, кто его подстраховал, дотронуться до него, они тут же умерли. Это серьезная такая вещь. И мы знаем о том, что в святая святых Иерусалимского храма в Кодеш а-Кодешим можно было заходить только один раз в год, и туда мог заходить только первосвященник. И не просто первосвященник, а первосвященник с большой буквы, потому что были во времена второго храма первосвященники, которые свои должности там покупали. Поэтому это, в общем, как бы были такие экстремалы самого высокого класса, если так можно сказать. Поэтому некоторые заходили, привязывая свою, в общем, за ногу веревочку. Потому что если бы они тут же умерли бы в Кодеш а-Кодешим, а войти туда невозможно, то их за эту веревочку из святая святых храма доставали. Поэтому второе объяснение, почему могила Моше, она скрыта, потому что так как она содержит в себе такую огромную святость, и сам Моисей был таким необычным человеком, святым человеком, то приход на это место человека, скажем так, малодуховного, может быть большой опасностью. Поэтому вторая причина, почему могила Моше Рабейну, могила Моисея скрыта. Талмуд приводит еще одну причину. Причина тоже очень интересная. Написано, что, опять же, в этом же самом трактате Сота, написано о том, что когда будет разрушен храм, и евреи, увидев о том, что произойдет это национальное бедствие, смогут прийти на могилу Моше Рабейну и плача, и просить его заступничества, если так можно сказать, перед Всевышним, чтобы в его заслугу Иерусалимский храм был отстроен, и чтобы еврейский народ не шел в изгнание. Написано о том, что если такое бы произошло, то Моше Рабейну встал бы с могилы, если так можно выразиться, и указ был бы отменен. Опять же, не спрашивайте у меня, как такое могло быть, почему указ был бы отменен, ведь это Всевышний. Но с другой стороны, мы видим о том, что когда Всевышний несколько раз хотел уничтожить еврейский народ, и Моше Рабейну просил, сказал, что если ты уничтожишь всех их, вот после греха Золотого Тельца, Моше Рабейну сказал, тогда и меня сотри из книги твоей, и не надо, чтобы я там был записан. И тогда мы видим о том, что Всевышний, он как бы этот указ отменял. Поэтому что мы видим? Мы видим, что те слова, которые Моше Рабейну мог бы сказать Всевышнему, они имели бы какое-то очень-очень большое значение. Поэтому еще одна причина, опять же, которую приводит трактат Сота, почему могила Моше Рабейну, она неизвестна, как раз из-за этой причины. Потому что если бы она была известна, то указ о Всевышнего, если так можно сказать, о том, что храм разрушен, и еврейский народ уходит в изгнание, он мог бы быть отменен. Моше Рабейну. Тоже сложный ответ, но это один из вариантов ответа. Итак, что мы видим? Мы видим о том, что наша недельная глава Везот а-Браха очень-очень такая интересная, таинственная. И я не случайно скажу, что она где-то похожа на могилу Моше Рабейну, потому что она, с одной стороны, есть. Ее читают и публично читают, там вызывают людей, и все происходит как в обычной недельной главе Торы. С другой стороны, это единственная глава Торы, которую не читают в субботу. То есть она как будто и есть, а с другой стороны, в пространстве она как бы и растворена. Ну и что я хочу сказать напоследок. К окончанию нашего цикла недельной глав Торы, мы не заканчиваем наш цикл недельной глав Торы, с Божьей помощью мы с вами на следующей неделе обязательно, как мы сказали, ведь недельные главы Торы, они от революции отличаются, потому что и начала нет, и конца нет, поэтому мы, безусловно, продолжим говорить наши традиционные уроки по недельным главам Торы, я имею в виду, что мы заканчиваем цикл изучения Торы, который был в предыдущем году и который заканчивается вот сейчас, в 5782 году. В нашей недельной главе написаны слова, которые, ну, наверное, это вот фраза, которую знает каждый еврейский ребенок, потому что это, наверное, одна из самых первых фраз, которых родители учат своего ребенка. Фраза, известная всем, «Тора Цивалану, Маше Марашаки, Илат Яков», которая переводится на русский язык, что «Тору, который заповедовал нам Маше, наследие общины Якова». И Раши, он говорит о том, что именно это наследие. А если наследие, то так как мы ее приняли, мы никогда ее не оставим. По этому поводу есть совершенно потрясающий такой комментарий Рав Мойше Файнштейна, который говорит о том, что чем наследие отличается от подарка. И приводится такой пример, что, допустим, не знаю, там, жених решил своей невесте подарить какой-то подарок. Ну, принято перед там Иерусином или на свадьбу. На свадьбу, скажем так, жена, будучи невеста, дарит своему жениху подарок. Я помню, моя жена подарила мне полный комплект Талмуда, весь шас. Я ей тоже подарил подарок. Обычно дарится либо какое-то украшение, и я тоже подарил там украшение с помощью моей мамы. Выбрали в магазине, как положено, и подарили. Так вот, когда даришь, а сейчас я спустя многие годы уже так просто моей жене ничего не дарю по одной простой причине, потому что у нее вкус есть, у меня вкус не очень есть. Поэтому мне легче дать деньги, ну или пойти вместе с моей женой, она что-то выберет, а я обязательно это куплю. Поэтому вот, но в те времена, когда я еще этого не знал и покупал, я сделал так, как в принципе положено у всех культурных людей. Если ты даешь какой-то человеку какой-то подарок, особенно дорогой подарок, то лучше всего этот подарок дать чеком. Понятно, что на этом чеке не должно быть цены, и там ничего не должно быть как написано, это все зачеркнуто как должно быть. Но зачем нужен чек? По одной простой причине, потому что если ты человеку что-то даришь, а вдруг это человеку не подходит, человек же не положит на полочку и не скажет, я забираю свой подарок обратно, или иди обменяй его в магазин. Так тоже не принято. Человек пойдет и тихонько в этот магазин, где это купили, и скажет, а можно мне как-то поменять это украшение, или поменять этот там вещь, которую купили, на что-то другое. Поэтому подарок – это такая вещь, которую, в принципе, можно обменять. А вот наследие – это некая другая вещь. Потому что представьте себе, говорит Рав Мойше Файнштейн, что жених дарит невесте не колечко какое-то с магазина, а дарит семейный, допустим, такой, ну, если так можно сказать, перстень, который в его там роду передается от женщины к женщине на протяжении многих-многих поколений, старинный, имеющий огромные истории. Вот он приходит и дает своей этой жене перстень. Такой, или такое кольцо, фамильную реликвию, наследие. Его уже не обменяешь. Почему? Потому что такие вещи не меняют. Поэтому и говорит Рав Мойше Файнштейн, Тора, который заповедовал нам Моше, наследие общины Якова. Как Раши говорит, мы приняли ее, и мы никогда ее не оставим. Наследие общины Якова обозначает то, что есть в мире много разных измов. И вот есть какой-то изм, и сначала люди увлекаются, а потом бах, говорят, ну что же, мы увлекались какой-то ерундой, и отрицает этот изм. Мы уже в 20 веке много этих измов видели, от коммунизма до бушующего в некоторых развитых странах феминизма, марксизма, ленинизма, ну и других вещей. Поэтому все вот эти вот вещи, все измы, они как бы являются теми вещами, которые, с одной стороны, сейчас модные, а завтра не модные. Поэтому, но Тора – это другая вещь. Тора – это другая вещь. Тора – это наследие, а наследие невозможно взять и обвинять. Наследие невозможно взять и забыть. От наследия невозможно отказаться. Почему? Потому что это наследие. Поэтому Тора – Цивалану, Маше, Мараша, Киилат Яков, Тора, которую заповедовал нам Моше, наследие общины Якова. Я желаю всем нам хорошего, доброго и здорового и веселого шаббата. Шаббата, к которому мы все будем сидеть в суке. Еще раз, в этот шаббат мы не будем читать нашу недельную главу Вецвот Авраама, мы будем читать в начале следующей недели в диаспоре, как раз во второй день Шмини Асерет, который называется Симхат Тора. И я хочу пожелать всем нам, чтобы наше изучение Торы продолжалось, продолжалось и продолжалось, чтобы мы его продолжали долгие годы, чтобы мы передали любовь к этому, к изучению Торы нашим детям, а детям и своим детям, и так до скончания веков. Всем шаббат шалом и всего самого-самого доброго и лучшего. До свидания.